Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, четверг, июнь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 20 градусов. Но вообще ощущается, как будто не 20, как будто попрохладнее. Доброе утро, пишет Дмитрий, подписался на ваш телеграм-канал. Спасибо за проверенную, выверенную информацию и профессиональный комментарий к ней. Благодарю, Дмитрий, что вам нравится. Вот. И что подписались. С добрым утром. Даешь утреннюю проповедь, а то уже вот эти вот дискуссии надоели про китайские тачки без кнопок, пишет Код Z. Код Z, а я увидел ваше предыдущее сообщение. Вы пишете: понятно, что название китайских машин не запомнить, понятно, что из салона они выезжают своим ходом, было бы интересно, как они доезжают хотя бы до 100 тысяч, а лучше до 300 тысяч. Кнопки, экраны и кармашки в машине — это дело десятое. Код Z, я вам могу рассказать, как некоторые немецкие машины доезжают до 100 тысяч и почти до 200. Вот, я могу вам рассказать, когда, например, меняются радиатор основной, меняется радиатор, как он называется, кондиционера, меняется головка блока цилиндров, меняется, в общем, много чего меняется, меняется рулевая рейка, это вот так вот, по ходу действий, так вот ездит BMW, на всякий случай, вот. И шуток много по этому поводу, как ты сел в BMW, и ты счастлив почти 20 минут, а потом начинается вот это вот, и ты: о, что такое, и опять все поломалось, и опять надо все чинить. Значит, с китайскими машинами реально одна самая главная проблема, знаете, какая? Они в нашем сознании не такие крутые, как немецкие, вот, все. Точка. Вот это главная проблема, все. Потому что вот сесть в китайскую машину и такой: я на китайской машине приехал — не вариант. Поэтому самые тухлые, чахлые, с двигателями размером с, не знаю что там, маленькими какими-то, маломощными двигателями немцы, они прямо: о, у тебя, о, немец, о. А китаец, какой бы он ни был, вообще без разницы, хоть у него 600 лошадиных сил, будет вот этот вот рассказ о том, какая панель не та, панель, вот это вот не то, это не то, да как они выходят, да что они будут делать, ой. 15 лет назад такое про корейские машины говорили, пишет Артем. BMW от любви до ненависти один шаг, как только начинает ломаться, пишет Яковлев Виктор. Я езжу на японцах, пишет Код Z. Ой, ну это тоже. А японцы, смотря опять же, какие японцы. Японцы себя по-разному проявляют. И обратите внимание, если бы японцы были так хороши, как они хороши, то, может быть, они не проигрывали бы корейцам на нашем рынке, например, в определенный момент. Ну, если японцы такие классные, что они проигрывать начинают все время? Не согласен, Зикар крутая, пишет Алексей. Ну, Зикар-то, может, и крутая, конечно, но появится какой-нибудь человек на Porsche Taycan, и все такие: уф, Porsche Taycan, какой Зикар, да ладно, это все равно будет комментарий из разряда: ну, китайцы молодцы, молодцы, уже почти, о-о. Да, но, вот обязательно вот это «но» будет. Вот, привет из BMW 23-го года, пишет Модстер. Чуть у вас BMW неправильно написано. Раньше все говорили о китайских телефонах, что они плохие, а сейчас все с этими китайскими телефонами ходят, пишет Резник. Cherry Tiggo 8 Pro, такси, пробег 220 тысяч, пишет Геннадий. Геннадий, что сломалось? Вот по приколу, скажите нам, что сломалось, что отвалилось? Просто интересно. Мне Cherry не нравится во всех проявлениях, я вам честно скажу, как она ездит. Вот я пробовал, мне не понравилось вообще. Есть китайские машины, которые мне нравятся, есть китайские машины, которые мне не нравятся. Но здесь вопрос не о том, что мне нравится, не нравится, а вот что-то ломалось, не ломалось. Или она прям вот 200 тысяч проехала и нормально. Так, Мосбиржа с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро, пишет Ольга. Да-да, вчера новость это была, и, собственно, это не потому, что Мосбиржа захотела это сделать, а потому что американцы ввели санкции против Мосбиржи. Вот. Что там с долларом? Уже 64 копейки, пишет Влад. Да ничего с долларом. Собственно говоря, насколько я понимаю, ну, насколько я это понимаю, на курс доллара то, что им московская биржа торгует или не торгует, не влияет никак это все. Ну, Абсолютно. Другое дело, что ты не можешь купить на московской бирже доллар и продать на московской бирже доллар. Были какие-то третьесортные банки, которые вчера начали задирать цены на доллар в связи с этим. Но я так понимаю, это первые желающие на дальнейшую ликвидацию. Вот знаете, у нас банки в определенный момент некоторые ликвидируют. Вот это первые в очереди. Там я видел скрин, где там, по-моему, 5 банков. Одни даже пытались по 200 рублей доллар продавать. Вот это первые на очередь на выбывание. Ну, вот, это все теперь, я так понимаю, под особым присмотром Эльвиры Набиуллиной будут эти люди. И, наверное, не очень долгое время, потому что дальше им придется, наверное, со своим, в кавычках, бизнесом распрощаться. Я, естественно, посмотрел сразу, что там Сбер делает, что делает там Газпромбанк, Альфа, что делает ВТБ. Ну, да, все нормально, ничего они не делают в этом смысле, там ничего не поменялось. Поэтому... Да, естественно, есть дельцы, которые пытаются навариться сразу, но я так понимаю, что к ним придут с вопросами. Ну, было бы логично прийти к ним с вопросами. Обычно сотрудники таких банков создают и ажиотаж с гречкой, пишет СВ. Как Набиуллина скажет, так и будет. И уже 64 копейки, так 64 копейки, пишет Влад. Да нет, это вы перебарщиваете про 64 копейки. Но, смотрите... Ну, так, знаете, примитивно на бытовом уровне попытаюсь объяснить. Вот вы, например, у вас есть рубли, и вам зачем-то нужны доллары, допустим. Вы можете пойти в банк их купить, а могли купить также доллары на бирже. Вот, для этого вам нужно было, ну, так скажем, зарегистрироваться и начать сотрудничество с одним из официальных, как он правильно называется, брокер, да, и, собственно, все. Устанавливаете приложение, вот, и погнали. Можете завести деньги на свой там кошелек, и из этого кошелька на этой бирже по биржевым ценам этот там доллар покупать. Вот, это быстрее, это, скорее всего, чуть-чуть бывает дешевле, чем это делать в банках. Ну, собственно говоря, все на этом. Ну, это такой механизм, как я понимаю, для трейдеров в первую очередь. Потому что вряд ли вы будете заводить себе счет брокерский, да, он брокерский же называется. Вряд ли вы будете заводить этот счет, чтобы там какую-то часть денег поменять на другие, там, например, на американские деньги. И ну, будете туда заводить рубли, там менять, потом обратно выводить. Это слишком много действий для того, чтобы ну, добиться того результата, который вам нужен. Соответственно, это можно расценивать как ну, некую такую механизм, касающийся людей, кто занимается этим ну, профессионально, у кого это работа. Ну, или какое-нибудь очень такое глубокое увлечение. А все остальные, да, собственно. Там был вопрос, как теперь определять... Да, вот если на Мосбирже не торгуется доллар, как теперь его определять, а какой у него курс? Ну, Центробанк ответил, как они будут определять, какой курс у доллара, и как они будут о нем заявлять. Поэтому разговор в этом смысле, как я понимаю, пока понятен. Экспортеры теперь будут больше платить банкам, цены вырастут импортные, пишет Деметриус. Ну, если Центробанк будет контролировать поведение банков в этом смысле, то я так понимаю, что ждать какого-то там взрывного роста не нужно будет. Если не будет контролировать, тогда, наверное, то, что вы говорите, может и случиться. В Таиланде вроде бы давно рубли меняют на их валюту, а во вражеские страны ездить не следует, пишет Алекс Поляков. Всем доброе утро. Сегодня Жене младшего сына. Алексей, моя жена просила передать вам привет. Она знает, что я с утра слушаю вас, пишет демонтажер. Привет жене и сыну. Всего самого наилучшего в семейной жизни. Желаем вам внуков. Демонтажер, желаем вам внуков. Так, доллару осталось считанные месяцы, однако здравствуйте, пишет Мышел, смешно. За день сегодня, за 2 часа только до МКАДа доехал, блин, пишет Олег. Ну, погода плохая для дорожного движения в мегаполисе. Вы знаете, что если выпадает даже одна дождинка, то это все, это сразу ливень, это уже это катастрофа, это все стоит в пробках, никто не может ехать, все сразу бьются, врезаются друг в друга. Но это вот такая специфика движения в Москве, ну и не только в Москве. Люди не умеют ездить в дождь. Так, и как отдам соседу здесь и сегодня $100 со счета брокерского, пишет дядя Леша. Легко, они у вас как были, так и есть. Вы просто берете, снимаете их и отдаете. если вам это нужно. Там есть, правда, такая фишка, что вот с брокерского счета, когда деньги снимаешь, насколько я знаю, если они, условно говоря, заработанные там, то вы должны платить налог. И налог там... на доходы физических лиц. 13%. 13%. Вот. Но если будете прям очень много зарабатывать и очень много снимать, то может быть до 22. Знаете, да, вот это все. Так что НДФЛ, да? Налог на доходы физических лиц, да. Это тоже нужно учитывать, когда вы вдруг открываете счет и начинаете где-то торговать, что есть такие вот моменты, что завести деньги – это одно, а вывести их – это другое. И есть там специфика налогообложения, оно там в автоматическом режиме происходит. Ну и плюс еще есть там обслуживание счета, оно может быть платным. Плюс еще есть обязательно платы за операции, проводимые вами. Соответственно, обычно те, кто плохо знаком с этой... с этим механизмом и просто экспериментируют, не жалея своих денег, скорее всего, будут разочарованы и будут думать о том, как было бы здорово просто поменять деньги в банке и как бы на этом весь вопрос разрешить для себя внутренне. Но все равно люди там разные пробуют. Плюс у нас государство, в принципе, насколько я понимаю, хочет, чтобы люди научились ответственно подходить к своим деньгам, инвестировали, чтобы там, сохраняли как-то, ну, приумножали даже при определенных условиях. То есть финансовую грамотность у нас пытаются повышать. Не знаю, насколько это получается или не получается. А главная статья дохода любого банка – это комиссии, пишет 506. Ну, в общем-то, да. В этом смысле площадки вот эти брокерские, ну, брокеры, да, они при банках бывают, при больших особенно, вот, они тоже на этом зарабатывают, на комиссиях. Если кому-то кажется, что все легко и просто, то они просто не разбираются, пишет Мышел. Да, и это касается любой сферы абсолютно. Например, едешь в машине, говоришь, как легко вести программы на радио. Вот, оно может и легко, когда это уже дело привычки, а поначалу, может быть, и не очень легко. Также там, не знаю, какие-нибудь танцоры, смотришь на них, думаешь, о, прыгает что-то там. А ты попробуй попрыгай, как говорится, хотя бы один раз так прыгни, а попробуй 20 секунд попрыгать подряд. Смотришь на спортсменов, ну, много, на кого хочешь смотришь. Смотришь на какого-нибудь сварщика, который раз и такой шов красивый кладет, ты думаешь... Еще деньги ему такие платят. Сейчас я тоже буду сварщиком. И там начинается смешное. Плачу налог на приобретение деталей, за которые производитель уже заплатил налог при покупке материала, пишет Алексей. О, Алексей, такое часто бывает, когда раз заплатил налог, два заплатил налог, еще какой-то есть косвенный налог, еще какие-нибудь сборы дополнительные. И фактически получается, что одно и то же несколько раз облагается налогом. Ну, так получается. С натяжными потолками тоже не все так просто, пишет Сергей. Естественно, Сергей, естественно. Вон, бывают, натяжные потолки натягивают и полдома взрывают в связи с этим. Ну, знаете, да, такое бывает. НДС еще, пишет Алекс Поляков. Не надо пугать народ. Нынешняя работа с брокерским счетом не сложнее открытия вклада. Но таки да, комиссии есть, но в школе учили вроде процента, пишет Егор. Так да, я согласен с вами. Работа именно с брокерским счетом, она вообще не сложная. Сложно правильно распорядиться собственными средствами, чтобы не растратить их на комиссии и не потерять на каких-нибудь вложениях, на которые вы очень сильно рассчитывали, потому что где-то что-то прочитали, где в конце вам сказали, что это не индивидуальная рекомендация инвестиционная, да, как бы, и никто ответственности не несет за эти рекомендации. И вам там что-то сказали, вы что-то купили, у вас там стало это все гореть, да, цены снизились, вы на нервах, понимаете, что деньги теряете, начинаете выводить, да, что-то решаете отбиться, берете что-то еще более высокорисковое, вот, оно тоже падает, ну и, короче говоря, денег нет, все. Еще заходят люди, торгуют, как это называется, кредитное плечо, вот, и прям прогорают сразу, и все, и до свидания. Прощай, еще и в минус можно уйти. Говорят, такое тоже бывает. Ага, купить по 200, продать по 30, пишет Александр. Да-да, ну так оно обычно и бывает. Так оно обычно и бывает. Что-то как-то игры БРИКС у нас мало освещаются. Открыть это могли показать на всех каналах. Олимпиаду и футбол, небось, будут крутить на всех каналах, пишет Василий. Не знаю, не знаю. Сейчас вот говорят, украинцы, значит, выступают выступили против того, чтобы до Олимпиады допустили трех наших спортсменок. Они, по-моему, занимаются борьбой, если я не ошибаюсь, эти спортсменки. У одной из этих спортсменок отец, насколько я понимаю, погиб на... в рамках специальной военной операции, значит, на фронте погиб. Она написала пост по этому поводу и, естественно, назвала своего отца героем, как оно и есть. Вот. Две другие девочки поставили там лайки, да, то есть они как бы поддержали свою подругу. И вот укрбандеровцы, они, значит, выслеживают это все и в МОК обратились, что вот этих вот девчонок наших допускать нельзя. Ну, я зашел, естественно, в комментарии сразу посмотреть, что там говорит народ. Народ говорит: девчонки, ну зачем вы вообще туда собираетесь? Ну зачем? Ну это же откровенное издевательство и унижение. Ну, в принципе, ничего нового в этом смысле я для себя не открыл. Я знаю, что в большинстве своем наши люди считают, что ни в коем случае на эту вот Олимпиаду ехать не надо. Но вот, как всегда, мы сейчас уткнемся в этот разговор, который не имеет... какого-то логического завершения, и можем просто с вами как бы посотрясать воздух, но есть ли в этом смысл какой-то? При всем при этом они готовы ехать без флага, пишет Джекпот. Ну, я так-то понимаю, что они молодежь, да, молодые они все, девчонки и мальчишки, ну, относительно, да, и, ну, их как настраивают, так они и действуют в конечном счете. Им что говорят, то они и делают в конечном счете. Курс рубля, значит, Алексей ТТ говорит, основное заявление пресс-службы Центробанка. Курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки. Биржевая торговля валюты не является необходимостью для конвертируемости нацвалюты и свободного обращения иностранной валюты. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%, сейчас это основная валюта на биржевых торгах. Решение приостановить торги гонконгским долларом было принято для сокращения рисков. Да, все правильно, Алексей, вот ровно это и сказали в Центробанке. Побить всех собирались, поэтому хоть как туда, на Олимпиаду, им добраться хотелось, пишет Влад. Давайте называть Украину Бандерия, пишет Иван. Да, как удобно, Иван. Я вас не ограничиваю. Ехать надо. Если бы не было забега через Верхний Ларс, то либеральная плесень так и учила бы нас жизни. Пусть съездят, а мы посмотрим на их заслуженное унижение, пишет Алекс Поляков. Не понял, заслуженное унижение кого? Кем? Еще раз хочу, чтобы вы пояснили, что вы имеете в виду. Эта Олимпиада нужна, скорее всего, не самим этим девчонкам, а чиновникам из ОКР. К ним больше вопросов, пишет Станислав. Теперь курс будет смотреться как в США. В США тоже валюты не торгуют на бирже, пишет Егор. Вот видите, мы становимся все больше похожи на Америку. Про Армению, пишет Борисыч. Очередная шайтан-машина губительного деструктива запущена. Очень жаль, но Армения ожидаемо уходит из орбиты влияния России. Скоро мы услышим, как русские не давали им жизни и мешали развитию. Ой, Борисыч, мы это уже слышали. И как бы вот пашинянская вот эта вот вся тусовка, она же про это изначально. И он так к власти приходил. Я сейчас смотрю на то, как люди сопротивляются в Армении. Я, честно говоря, не знаю, вот оппозиция, она какими мыслями живет относительно нас. Вот, если более-менее конструктивными, то я, конечно, им желаю успеха, и я им сочувствую, потому что сейчас они выходят на улицы, и их там, ну, разгоняют по полной программе, и светошумовые гранаты, и все через запятую, ну, как положено в демократических, в кавычках, странах. А так, да, Пашинян там говорит, уйду из УДКБ, после этого наши говорят, Пашинян сказал, что уйдет из УДКБ, после этого выходит МИД Армении и говорит, нет-нет, Пашинян сказал, что мы не выходим из УДКБ, а мы решим, когда выйти из УДКБ. Плюс они заявили о том, что у них стратегическое партнерство с США тут будет какое-то, там они вообще пошли по самому жесткому пути. Мы там опять деньги внесли в Международный спортивный комитет. Вот зачем, пишет Джекпот. Джекпот, искренне скажу вам, что я не знаю, зачем мы это делаем. И не знаю я не потому, что это невозможно узнать, а потому что я не хочу уже узнавать, зачем мы это делаем. Откровенно вам скажу, я когда вижу эти новости, я уже думаю, нет, я даже и разбираться в этом уже не хочу. Я не понимаю, зачем мы вносим туда какие-то взносы, зачем мы вообще пытаемся ехать на эти все олимпиады. Вот это вот все я не понимаю искренне. И мне надоело пытаться найти какое-то этому объяснение, вот честно. Это мое сугубо личное ощущение, мнение, если хотите, да, моя позиция, если так можно это охарактеризовать, или отсутствие оной. Ну вот мне надоело пытаться понять, почему мы им платим там деньги в какой-то момент? Ну, серьезно. Я вижу перед нами наших врагов. Они ведут себя как враги. Они травят наших спортсменов, травят вообще всю нашу родину, издеваются над флагом, над гимном. Уже делают это много лет подряд. Мы все еще где-то что-то какие-то взносы. Зачем? Почему? На что мы рассчитываем? Наверное, мы хотим как-то вот, что когда-то в какой-то момент вдруг вот мы все обнимемся и заплачем от радости. Как мы могли так сильно поссориться? Не знаю, когда мир стоит на пороге, даже, как говорят некоторые специалисты, возможно, войны с применением ядерного оружия, я честно не понимаю вот эти вот все вещи, зачем это делать, к чему тратить вот это все, эти деньги, зачем, мне непонятно, искренне, воистину, не знаю как. Вот объяснений у меня нет, и я даже не хочу их искать, все, я не хочу их искать. Если когда-нибудь и где-нибудь мне прям в глаза вот это вот вопьется эта информация, она будет невероятно убедительная, я сразу вас буду убеждать в том, что очень правильно, когда мы платим всяким этим международным олимпийским комитетам, какие-то взносы туда делаем. А так в целом я не знаю, зачем вообще это делается. Пашинян, как в Иване Васильевиче. Шурик, ты меня пока из квартиры не выписывай, а то мало ли что, пишет Александр. Ну, это такая наша позиция якобы гуманности и доброты, пишет один из слушателей, Илья. Ну, может быть. Или знаете, как это? Ланнистеры всегда платят долги. Вот мы такие, мы, если у нас есть какой-то долг, обязанность, если мы взяли на себя, то мы это выполним. Мы надежный контрагент, мы надежные партнеры. Даже находясь в состоянии войны, мы надежные партнеры. А вот Запад ненадежный. Ну, может быть, может быть. Концепция в целом интересная. Но, как мне кажется, лучше демонстрировать нашу надежность тем, кто к нам относится, ну, хотя бы нейтрально. А вот тем, которые как враги, как врагов нас воспринимают, а зачем им демонстрировать нашу надежность? Я не понимаю. Но, может быть, это рассчитано на их электорат. Не знаю, не знаю. А 8:36 в Москве, и мы продолжаем. Илон Маск натурал, на него накинулись радужные за то, что он их обижал, пишет Евгений Лебедев. Да-да, там что-то Илона Маска в каких-то домогательствах обвиняют, что-то он там неправильно делал, он против этих всех извращенцев выступает. Но абсолютно не жалко Илона Маска, например, мне, по одной простой причине. Его Старлинки – это вообще основа связи ВСУ. Все, поэтому Илон Маск нам не друг, и то, что они там внутри себя грызутся, пусть грызутся сколько хотят, пусть друг друга едят, мне до этого дела, в общем-то, нет. Поэтому как-то вот так вот я это и охарактеризую. На данный момент, во всяком случае, а там посмотрим. Брат Алексей, поясните неграмотному за всю движуху с долларом и Мосбиржей. Да я, Борисович, вроде как это пояснил немножко. Могу коротко еще раз пояснить. Вот можно было покупать на Мосбирже доллар и продавать его, а теперь нельзя. Вот. Некоторые стали беспокоиться, а как же будут определять курс доллара. Центробанк объяснил, как будут определять курс доллара. Все. Вот, и что он не только определялся при помощи московской биржи. Вот как он там торговался, такой у него курс и был. Вот. Они говорят о балансах экспорта, импорта и вот это вот все. Говорят, ну, будем по-другому определять. Весь вопрос. Ну, и вы не можете купить доллар на Мосбирже и продать доллар на Мосбирже. Все. Военный преступник Маск, его дело замолчать и давать старлинки, пишет 506. Да. Маск там, это так украинцы говорили. Маск говорит, что там предложил сейчас тоже из последних новостей. Говорит, давайте, кто составляет на Украине черные списки из американцев, а есть такие на Украине, как бы, мы не удивляемся в этом смысле. Давайте, говорит, мы их все запретим, не будем их финансировать и вообще признаем террористами. Вот я думаю, что этого не будет, естественно. Это, видимо, Илон Маск сам попал куда-нибудь на сайт экстремистский миротворец, запрещенный в России. Вот, так сказать. И хочет, чтобы он не был в каких-то нехороших списках. Ну, он плохо знает, видимо, или плохо знаком просто с бандеровщиной, плохо знаком с этой идеологией, которая взращена на Украине. Ну, вот, она совершенно адская. И он думает, что если он платит, то он в связи с этим будет везде хорошим. Там нет, не так. Рот закрой и старлинки поставляй. Ему уже давно все объяснили. Деньги, которые мы внесли в спортивный комитет, равно 2500 дронов для СВО, так пишут. Получается, что простому народу можно не скидываться на нужды военных, если у государства хватает даже на такую фигню, пишет Джекпот. Ну, значит, позиция государства в целом какая, чтобы мы просто помнили. Государство и само будет обеспечивать бойцов всем необходимым, а то, что люди обеспечивают, это очень хорошо, во-первых, а во-вторых, вообще частная инициатива приветствуется. Вот так я понимаю на данный момент позицию. Что касается тех людей, которые в частной инициативе помогают нашим бойцам. С некоторыми из этих людей я имел возможность поговорить. Вот. У них очень простая мысль. Они говорят, дронов мало не бывает. И чтобы и сколько там государство не поставляло дронов или какой-нибудь экипировки или еще чего-нибудь, мы все равно будем делать свое дело и там, значит, покупать, создавать и помогать нашим бойцам. Все. Это, говорит, наш выбор, мы так хотим, вне зависимости от того, чем конкретно там будет заниматься, ну, государство в этом смысле. Мы все равно будем помогать. Так что вот так. У нас есть система для того, чтобы сбивать Starlink. Почему до сих пор не сбиваем, пишет Владимир Горыныч. Ну, есть такая специфика, Владимир. Значит, чужой спутник – это территория чужой страны, как бы, так вот считается. Соответственно, сбитый чужой спутник – это как удар по стране, чей спутник сбит. Вот плюс-минус. Вот так вот определено. Все. Все. Когда вы спрашиваете, что мы не сбиваем старлинки, а вы думаете, мы не можем сбить, например, МК-9 Риппер где-нибудь в Черном море? Конечно, можем сбить. И это несложно. Вы думаете, мы не можем сбить вот эти вот их радиолокационные самолеты, типа Посейдон? Конечно, можем. Можем. Технически, пожалуйста. Здесь вопрос не техники, здесь вопрос эскалации конфликта. Как бы, да или нет, да или нет. Так, то, что у Тимура Иванова обнаружили деньги, не то, что дроны, там много танков можно было купить, пишет Нурик Вегажан. О, Нурик, сейчас интересное дело еще по следователям идет одного из районов Москвы. Они там взятку брали в размере 2700 биткоинов. Помните, мы даже с вами об этом говорили? Что-то мы пытались считать это на наши деньги современные. Вот, почему-то сейчас над ними суд идет, там посчитали, что это около 6 миллиардов рублей, но мы с вами считали, когда получилось у нас не 6, а где-то там 17-19 миллиардов получилось по нынешнему курсу. Ну, может, когда они брали, это было 6, но сейчас это где-то 17-19. Это же страшное дело. Тихановская, двоеточие, пишет Василий. Беларусь может предоставить России свою территорию для атаки на НАТО. Ну вот, а Лукашенко боится. Может, зря мы его защищали во время протестов? И смайлики, пишет Василий. Ой, Тихановская, это, конечно, потрясающее, в кавычках, явление. Вообще, это вот все эти Гуайдо, Тихановские, вдова Навального, которая сейчас там рассказывает, какой она страшный революционер и все такое подобное. Кстати, вчера от генштаба белорусского было заявление, что по результатам отработки применения тактического ядерного оружия вывод сделан следующий. Белоруссия готова к применению тактического ядерного оружия. Ежели что. Заявление прозвучало, я это заявление у себя в Телеграме оставил. Можете найти. Телеграм называется «Гудошников». А в чем тогда смысл захода кораблей на Кубу? Продемонстрировать что, если ни спутники, ни БПЛА сбивать не собираемся, пишет MT-Words. MT-Words, во-первых, я посмотрел официальное заявление по поводу захода наших кораблей на Кубу, и там в конце было написано, что наши моряки смогут посмотреть местные достопримечательности. Вот. Мне очень эта формулировка понравилась. Я считаю, что да, надо посмотреть все местные достопримечательности на Кубе. Вот. Особенно посмотреть можно где-нибудь на, как она там, Флорида. Вот тоже достопримечательность там рядышком есть. Можно заглянуть, посмотреть. Посмотрел я также видео, как американцы реагируют на то, что наши корабли на Кубе. Там прямо знатный, как говорят на улице, кипиш. Есть видео, где вот в этих как раз южных штатах мимо пляжей пролетают самолеты, вертолеты, там вообще по полной программе, значит, американцы поднимают авиацию свою, куда-то летят, что-то отслеживают, подписывается это все в интернете, что, мол, вот мы следим за тем, что там русские делают, при этом официально выходят, ну, высокопоставленные чиновники американские говорят, никакой опасности российские корабли не представляют, все в порядке, вообще никаких проблем, мы вообще ничего не меняем в нашей жизни, ну, как бы пришли корабли и пришли, но на фоне этого какие-то вертолеты летают, самолеты какие-то, чего только нет там у американцев. Ну, они напряглись, объективности ради. Теперь вопрос по сути, да, то, что вы задали. Мы же, говорит, не можем ударить, например, по Старлинкам, или мы не можем ударить по МК-9 Риппер, который находится в... над нейтральными водами. А вот зашли наши корабли. Мы же не ударим по Америке. Да, мы не ударим по Америке, но и американцы не ударят по нашим кораблям. Understand, о чем говорим? Да? То есть это некоторый такой моментик, когда, например, американцы сидят за лужей, и им очень удобно проводить разведку. Вот, всякими разными посейдонами и риперами, где-то в небе над Черным морем. Оно, правда, разведку они проводят не только Черного моря, а над Крымом они там, ну, что-то просматривают, ну, благодаря своим там технологиям и так далее. И дальше даже, чем Крым они видят, когда у них это все там летает. Ну, а мы можем на Кубе посмотреть, что там у американцев, где происходит, что там во Флориде, как вообще погода, Майами, что там, ощущает себя, как-то не ощущает, какие-то есть там, может быть, новшества, что там наркоманы в Майами, как себя ощущают в палаточных вот этих вот, ну, не городках, так скажем, ну, там любят в палатках они жить, всякие наркоманы, ну, вот. Так что это демонстрация возможностей, так скажем. Вот, присутствие, демонстрация. То нас не было, а теперь мы есть. И как бы, да, конечно, мы не ударим по американцам. Конечно, нет, куда, это ядерная война. Но и американцы по нам не ударят. Но лучше, чтобы мы были у их границ, нежели они у наших. Ну, а если они уже у наших границ, и они к этому долго стремились, то, по крайней мере, надо иметь в этом, ну, попытку паритета некую там осуществлять. Вот, собственно, об этом и разговор. А вот. Мы только посмотреть, пишет Димастер. Да-да-да, я с вами согласен абсолютно. Там очень много на Кубе местных достопримечательностей. Мы приехали их изучить. Туристический визит. Визит кораблей на Кубу просто еще один способ напомнить о себе. Ку-ку, мы рядом, пишет СВ. Вот. Чем чаще мы ходим кораблями мимо местных достопримечательностей, таких как телекоммуникационные кабели, тем лучше. Можно еще делегацию йеменских ученых-океанологов с собой возить, пишет Василий. И что это дает, если они не ударят и мы, пишет Илья. Сдерживание, Илья. Сейчас, ну не сейчас, а в какой-то момент, когда американцы были у наших границ, а мы у их границ не были, вот, у них было превосходство. Вот, когда речь идет о том, что мы тоже можем быть у их границ, мы можем это демонстрировать, речь идет о попытке восстановления паритета. Все. Чтобы американцы думали. Будут ли они думать? Не факт. Не факт. Абсолютно не факт. Но, тем не менее, нам рядышком надо быть. Чем мы ближе, тем меньше подлетное время. Они к нам впритык. Впритык. Они НАТО двигали. Понятно, что Украина не в НАТО, но это абсолютно, значит, квазигосударственное образование проамериканское. Ну, я бы даже сказал, американское. Мы это все понимаем. То есть они с нами впритык. Вот и нам надо быть поближе. Вот. Набрать кубинского рома и пойти пиратствовать, пишет Юрий Константинов. На наших кораблях нет оружия, пишет Илья. На наших кораблях нет ядерного оружия. По заявлению Кубы, Илья, не забывайте. Американцы при этом говорят, а мы не знаем. А от нас я заявления не видел как-то. Вот. Может быть, мимо меня просто прошло, а может быть, они были, а может быть, и не было. Но помимо ядерного оружия, у нас есть очень хорошее неядерное оружие по типу разнообразного гиперзвука. У нас гиперзвук может как бы быть в разных исполнениях, и он может и на фрегате, например, стоять, и может, например, на подводной лодке. Вот. А у нас там как раз и фрегат, и подводная лодка. Те, так скажем, гиперзвуковые ракеты, да, которые у нас есть на подводных лодках, они чем хороши? Их можно запускать из-под воды. То есть вот, уникальная такая технология интересная, когда подводная лодка не всплывает, а вот находясь под водой, запускает ракету. И ракета просто из воды как бы выскакивает и полетела. Гиперзвуковая ракета, она потому и гиперзвуковая, что летает очень быстро, да? То есть там несколько скоростей звука при ее полете. Плюс она управляемая, и плюс, как вы понимаете, там, ну, расстояние, грубо говоря, от тех мест, где мы сейчас, до Соединенных Штатов Америки, где-то 100 километров. Вот, гиперзвуковая ракета пролетает, ну, моментально это расстояние. Моментально. Вот. Можно ли сказать, что мы пугаем американцев? Нет, но мы отвечаем на их агрессию, на мой вкус. На мой взгляд. Можно и не говорить, что мы отвечаем на их агрессию, можно говорить, что мы знакомимся с местными достопримечательностями. Тоже, в принципе, хорошо. Интересно, а самолет судного дня взлетит, если вдруг наша подводная лодка всплывет неподалеку от побережья США, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, 100 километров от побережья США, это неподалеку. Просто имейте это в виду. По поводу самолета судного дня, это самолет, который как бы контролирует, да? То, что происходит в воздухе. И это такой, насколько я понимаю, командный самолет, с которого поступает, собственно, в том числе команда о том, что пора начинать. И он взлетает не по каким-то там особенным датам, а он вообще, в принципе, постоянно работает у американцев. Ну, то есть эти самолеты, они постоянно работают. Ну, почему нет? Да-да, ничего на борту нет, а стрельбы в океане чем делали, пишет Василий. Ну и да, Василий, интересно. Только разница в том, что они своей разведкой наводят на цели, на флот, на мост, НПЗ и так далее, а мы просто гуляем. Не боятся они наш флот, глобального удара не будет, что мы им сделаем, пишет Тарек Марек. Ну, может, мы-то ничего и не сделаем. Но раз американцы в определенный момент решили, что у них будут какие-то прокси-войска, которые будут по нам бить, а они будут делать вид, что они ни при чем, при этом их наводить, может быть, в какой-то момент появятся какие-то организации или какие-то государства, которые, ну, так скажем, будут заинтересованы в определенном оружии российском. Об этом, собственно говоря, сказал наш президент. Так что посмотрим. Ничего не делается одним днем, как вы понимаете, да? Сложная, тяжелая работа. Ну, тем не менее, есть два варианта. Либо двигаться в этом направлении, либо не двигаться в этом направлении. Американцы будут двигаться в направлении попыток уничтожения России. Вот, нам, соответственно, можно делать выбор. Либо мы вообще никак не двигаемся в этом направлении и просто в предлагаемых американцами обстоятельствах сражаемся. Либо мы пытаемся отвечать, ну, так скажем, со своей фантазией. Вот, я думаю, что нужно стараться быть асимметричными в этом смысле и неожиданными для американцев. Иногда симметричными, но, тем не менее, все равно неожиданными. Так, а инфа о том, что они нас не боятся, проверена, пишет Борисыч. Не, ну, Борисыч, тут какое дело. Я думаю, что американцы не думают, что мы будем наносить по ним удары. И, скорее всего, эта их мысль, она соответствует действительности. То есть, что Россия намерена наносить удары по Соединенным Штатам Америки от собственного лица. Но я таких заявлений, во всяком случае, с нашей стороны не слышал. Другое дело, что в мире существует очень много разных структур, которые устали от Соединенных Штатов Америки. И они настолько сильно устали, и настолько им американцы надоели, что они готовы наносить удары. Но у них, например, нечем. Вот. А у нас, например, есть чем. Вот. Но мы им не даем. Тем, кому нечем. А американцы, например, дают. Не им, а другим. Которые против нас выступают. Ну, в общем, известная штука. А мы же на Кубе всего несколько дней, а потом, пишет Лана. Ну, посмотрим, что потом, Лана. Не торопите события в этом смысле. Самый современный фрегат и самую современную АПЛ поставить в 100 километрах от США под их прицел в порту Гаваны без прикрытия. Ну, такой себе паритет, пишет ДК. ДК, а какое прикрытие у Посейдонов американских? А у Риперов какое прикрытие? Вот. А какое прикрытие у американских авианосцев и эсминцев, находящихся, ну, так скажем, в Красном море? Вот. Тут сам эффект того, что это наши, вот, работает. И они присутствуют, пожалуйста. Ну, как бы, американцы могут, конечно, нанести, ну, взять и вот с ума сойти и нанести удар по нашему фрегату или там по нашей атомной подводной лодке. Но это объявление, как бы, ядерной войны, чтобы вы понимали. Вот, поэтому американцы, они, конечно, сумасшедшие, но не настолько сумасшедшие. Поэтому они и действуют через прокси. Поэтому, когда мы появляемся на Кубе, мы как бы говорим им, мы здесь. Они такие, а что дальше? Так что, когда вы говорите, а зачем мы там, это вопрос не к нам, это вопрос к американцам. Мы там, и чё? Вот вопрос к американцам. Американцы выходят и на самом высоком уровне говорят, а ничего страшного, нормально, нормально. Но при этом в видеозаписи с тем, как летают их вертолеты и самолеты, какой у них там кипиш серьезный, да, это присутствует в интернете. Так что они нервничают, они понимают, что мы там им не нужны. У них под боком. Им это не нравится. Они бы хотели наши корабли и подводные лодки потопить. Но так получается, что вот на Кубе у них прокси нет. Вот. На Кубе у них прокси нет. Вот. А кто сказал, что они там одни? Стратегическая АПЛ находится всегда где-то неподалеку. Вот и прикрытие, пишет СВ. Мы их провоцируем или блефуем, играем на нервах, пишет Ларек-Марек. Мы, на мой взгляд, я как бы официальных этих заявлений не видел, но на мой взгляд, мы просто им отвечаем зеркально, и все. Вы демонстрируете свое присутствие возле нас, мы демонстрируем свое присутствие возле вас. Все. Все очень просто. Я не понимаю, почему вы не можете как бы это, ну, соотнести. Вот американцы начинают какие-то учения там вместе со своими этими всеми табаки на Балтике. А мы вот, например, возле их границ начинаем учения тоже. Что-то постреляли, что-то там поделали. Вот американцы на Балтике сейчас учения проводят для того, чтобы взять и, так сказать, ударить по России. Не, ну есть специалисты, которые говорят, что да-да, вот сейчас вот и начнется ядерная война, и американцы пойдут сейчас вот прям с этих учений и начнут нас бомбить. Но подавляющее число специалистов утверждает, что нет-нет, не пойдут, напрямую не пойдут. Поэтому сейчас у них вот учения, ну и у нас учения. У них учения у наших берегов, у нас учения у их берегов. В чем проблема? Мы смотрим достопримечательности, а они тоже вот там смотрят достопримечательности. Другое дело, что раньше достопримечательности смотрели только они, а теперь еще и мы тоже знакомимся с их природой, так сказать, богатой, с их укладом жизненным. Что плохого? Не понимаете, да? А в роли капитана самолета судного дня вижу только Медведева, пишет Дробик Сергеевич. АПЛ тем и хороша, что она как суслик, она точно где-то есть, пишет Александр. Однажды мой дядя сказал фразу, мол, иногда лучше выглядеть глупым и в нужный момент удивить, нежели казаться шибко умным, а по итогу оказаться никчемным, пишет Борисыч. Красиво там в Карибском море. Да нет, это чудные места на самом деле. Действительно, природа интересная, красивая, ну и для нас особенно необычная. Я бы с удовольствием на Карибах бы потусовался. Но вот времени нет и возможности в данный момент. Все очень понятно разъясняете, пишет Александр. Спасибо большое, Александр, я всегда к этому стремился быть не загадочным, а достаточно понятным. Пока корабли там можно сдать в аренду КНДР на пару дней, пишет Джекпот. В Нигерии местные байкеры за День России с флагами России пробег устроили, пишет Влад. А еще у них плита может сдвинуться неожиданно. Да, это они сами про себя рассказывают, что у них там какая-то проблема с какой-то плитой, она может сдвинуться, и у них там цунами что-то какое-то начнется, и страшные дела, и смоет какие-то города, и умрут миллионы людей. Но это они сами себя пугают. Мы тут вообще ни при чем, мы никакие плиты нигде не двигаем. Вот последний, кто обещал, что мы можем как бы немножечко наклонить ось земли, это был ныне покойный Владимир Вольфович Жириновский. Хочешь отдыхать на Карибах? Вступай во флот, пишет Панк 13. Надо бахнуть по Йеллоустоуну, пишет 506. О да, некоторые наши слушатели совершенно страшные люди. Проще занести в Йеллоустоун кучу тротила и подорвать, пишет Василий. Да, Василий, вообще, вот представляете себе, вариант ядерной войны на уничтожение человечества – это самый простой вариант. Ну что, надо, чтобы мы бахнули, и они бахнули, все вместе бахнули, а дальше, ну, уже кто выживет, тот выживет. Будет как-то ориентироваться на местности. Но это и есть самый простой вариант, на самом деле. Вот. Но наша задача пойти не самым простым вариантом, а самым выгодным для нас вариантом. А выгодным вариантом для нас ядерная война, ну, наверное, ну, не представляется нам выгодной. Так же, как и американцам она не представляется выгодной. Вот. Мы видим выгодные варианты немножко в другом, да? И поэтому то, что вы предлагаете, там, какие-то Йеллоустоуны взрывать, это, конечно, очень интересно, но сверх, как мне кажется, неконструктивно. Но забавно, забавно. Зачем нам мир, в котором есть США, пишет Дробик Сергеевич. Нет-нет-нет, все-таки классика звучит так. Зачем нам мир, в котором нет России? А в котором есть США, так пожалуйста, Дробик.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, июнь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 21 градус. Россия может напасть на страны-члены НАТО через 5 лет, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Цитата. «Мы должны исходить из того, что в 2029 году Россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО. Поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания в плане личного состава», пишет заявил Писториус, и пишут об этом СМИ. Ну, во-первых, демонизация продолжается, да, то есть Россия готовится напасть на страну НАТО. Это во-первых. Во-вторых, 2029 год Писториус выбирает для того, чтобы уж точно не оказаться на том посту, на котором он есть к этому году. То есть сейчас он подзаработает денег, сейчас он все хорошо у него будет, а потом он просто куда-то сольется к этому 2029 году, и все. Пугать страшной России, которая нападет когда-то, очень удобно, особенно если ты понимаешь, что ты не будешь на своем посту в этот момент уже, это прекрасно, да? Я так понимаю, план такой, заработать побольше сейчас, пугая страшной России, а потом как бы, ну, может напасть, а может и не напасть, понимаете, да? Потом еще интересный момент. Если Писториус говорит, что Россия будет в состоянии напасть на страну НАТО в 2029 году, давайте мы предположим, что он, значит, прав, исходя из его логики, он такой прав, то тогда у меня вопрос. То есть к 2029 году Россия нарастит свой военный потенциал, я правильно понимаю, по оценкам Писториуса? А как же мы разбитые на поле боя и все такое, непонятно. Еще один момент. Если Борис Писториус говорит, что Россия будет нападать на страну НАТО в 2029 году, тогда мы со всей очевидностью понимаем, что никакой Украины в НАТО даже в 2029 году или в каком угодно году не будет. Кстати, вчера Столтенберг сказал интересную вещь. Он говорит, все очень просто. Украине надо победить в конфликте, чтобы стать членом НАТО. Он это сказал. Столтенберг, глава НАТО. Что это значит, если объяснять это русским языком? Украине предлагается идеальный, как швейцарские часы план. Все будет тип-топ. Украине нужно победить ядерную державу, чтобы стать членом НАТО, где ни один из членов НАТО никогда не побеждал ядерную державу. Вот так. Как вам идея? Мне кажется, на Украине должны были бы в этот момент почуять неладное, но там ничего никто не почувствует в этом смысле. Надежд нет. На Украину надежд нет, я понимаю уже это, ладно. Вот, оставь надежду всяк туда входящий, надежд нет. Но это интересно, это интересно. Хотите в НАТО, победите ядерную державу. Кстати, интересно было бы узнать, а что Столтенберг подразумевает под победой для Украины. Выход на границы 91-го года, это невозможно. А что тогда? Что будет считаться победой? Если победой Украины для Столтенберга будет считаться все что угодно, что Украина назовет своей победой, так, может быть, пускай Украина назовет своей победой свою капитуляцию, и прекрасно. Нет? 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 Какая разница? Ну, объясните, у вас есть СМИ, вы там объясните в этих СМИ, что это такая вот победа через поражение, это очень прекрасно, светлое будущее там. Цветущие сады Бореля. А вот, Украина сохранила Киев, и это победа, пишет Панк 13. Ну, что-то типа того, наверное. Цензуру СМС ты проводишь? По какому принципу читаются или нет наши СМС, пишет деда Вова. По такому принципу, что я бросаю взгляд на СМС-сообщения и что-то вижу и читаю. Их много, и они разные. А вы, деда Вова, когда пишете какое-то сообщение, вы пишите по теме, а не по поводу того, как у вас возникают вопросы относительно себя. Мнительность, она губит людей. Вот не будьте мнительным. То есть они на серьезных щах думают нас победить, пишет Туци? Нет, не в этом дело. Они на серьезных щах говорят Украине, что она вступит в НАТО, если победит ядерную державу. Вот это они говорят на серьезных щах. Как бы тонко намекая, что Украина в НАТО не вступит. И тут еще параллельно вот Писториус, вот сейчас, да, министр обороны Германии. Он говорит, к 2029 году Россия будет способна напасть на страну НАТО. Он пугает всех, сидит. Значит, из этой простой вещи мы делаем вывод, что до 2029 года никакой Украины в НАТО точно не будет. Потому что с Украины у нас уже идут военные действия. Так? Так? Или не так? Я думаю, так. Ну, просто я беру заявление Столтенберга, я беру заявление Писториуса и начинаю их складывать. И картинка такая получается. Вот. Украине задача поставлена победить Россию, то бишь ядерную державу, чтобы вступить в НАТО. Невыполнимая задача. А к 2029 году вот, Россия уже будет способна, говорит Писториус, нападать на страну НАТО. Какую-то. Понимаете, да? Все. 2 плюс 2 мы сложить можем. Или там 1 плюс 1 мы можем сложить. Это же так просто. Для этого не надо быть прям 7 пядей во лбу, правда? Чтобы вступить в блок, созданный против России, нужно просто победить Россию, пишет Артем. Да. Поразительные побежденцы, пишет ВДР. Да, но интересно еще одно заявление Столтенберга. Он говорит, теперь все страны НАТО обязаны будут поставлять оружие Украине. Обязаны. И у них там будет создан или уже создан контрольный орган, который будет за этим следить. Все, ты, если ты в НАТО, ты обязан поставлять оружие. Не «пожалуйста, поставьте оружие», «ну, у нас нет, мы не хотим, мы передумали», а ты обязан, все. Все, по разнарядке просто. Предоставить столько-то ракет. Все, обязан. Вот такая история. Это вчера тоже было заявление от Столтенберга. Обратите на него внимание. Это НАТО с нами не воюет. Поняли, да? Это НАТО с нами не воюет. Если бы НАТО с нами воевало, там тыра-тыра-тыра-тыра. НАТО с нами вообще не воюет, но только у них один будет конкретный контрольный орган. Там будет человек по фамилии Коволи, что ли. Вот. И они будут со всех стран, которые в НАТО состоят, прямо по разнарядке четко собирать все, что могут. и те будут обязаны предоставить. Все. Никакого воздуха никому не остается. Они будут обязаны финансировать и снабжать оружием ВСУ. Вот такая тема. Если Украина победит Россию, зачем тогда НАТО? Может, тогда НАТО вступить в Украину, пишет Иван. Вот поэтому Украину не возьмут в НАТО, потому что Украина не может поставлять оружие на Украину. Все, пишет СВ. Контрольный орган равно распределительный центр откатов, пишет Борисыч. Не, ну можно, конечно, рассчитывать на то, что они все своруют, Борисыч. Они и правда воруют все, и там на Украине воруют бешено, и те западные чиновники, которые это все развязывают, они тоже воруют и на этом зарабатывают хорошие деньги, это все понятно. Но посмотрите, они опять заявляют, вот они дадут 50 миллиардов из замороженных средств наших, ну то бишь украли у нас 50 миллиардов. Еще они договорились каждый год по 40 миллиардов выделять. Плюс они отдельно сейчас там какие-то миллионы, там, ну, сотни миллионов выделяют там от отдельных стран. Туда вот съездил Зеленский, на тебе 100 миллионов, сюда съездил Зеленский, на тебе еще 200 миллионов. То есть потихонечку там вот это вот все собирают они. Ну, вот. Ну, плюс-минус, я так понял, они хотят на уровне где-то 100 миллиардов это все держать в год, да? Ну, плюс-минус. А, кого ли, что ли? Ну, кого ли, что ли? Что-то типа того ли. Прям из русского города Львов и нападем, пишет Александр, на страну НАТО. Так они же отдают российские деньги Украине. Получается, нам придется идти за долгами, пишет Алексей Белый. Ну, кстати, да, еще раз можно сказать, что они воры. А про F-35 с ядерными ракетами слышали заявление Столтенберга? Да, тоже слышал, да. Они нам угрожают ядерной войной, продолжают. Вот. Ну, они нам, мы им. В конечном счете у нас всегда для Столтенберга есть Дмитрий Анатольевич Медведев. Он ответит, я думаю, достаточно красочно. Вот. Вообще достаточно достало это маразматическое евростаричье, когда уже наступит смена поколений в руководствах стран, пишет Серк 13. Серк, а вы думаете, смена руководства... Вот я серьезно вас спрашиваю. Вы думаете, смена руководства в этих странах приведет к тому, что туда ко власти придут люди, которые с нами будут разговаривать там как-то, и мы друг друга лучше будем понимать? Тут какое дело? Вот дедушка-нацист Анна-Лена Бербак, а у нее был дедушка-нацист, и она об этом как будто бы не знала. Да? Вот. Ну, по крайней мере, у нее он был, этот дедушка-нацист, и она, по крайней мере, на самом деле знала, что он, так сказать, потерпел поражение в результате действий советских воинов-освободителей, Советского Союза. А, по крайней мере, это знала. А нынешние поколения, они вообще не в курсе, наверное. Понимаете, мы же с вами достаточно часто разговариваем на эту тему здесь в эфире, а в какой парадигме? Да, мышление, так скажем, воспитываются эти люди. Ну, современные поколения, западные. Вот вы видели самые худшие, самых худших представителей российских убегантов, которые несут околесицу и вообще что угодно рассказывают. Видели? Ну, так это лишь, ну, так скажем, лишь подобие того, что в оригинале существует там. Потому что там люди тоже находятся под постоянным воздействием собственной пропаганды, правильно? У них свои учебники, у них свой там президент Америки, который заявляет, что вот в 1944 году был сделан первый шаг по освобождению Европы от нацизма, когда американцы высадились, значит, в Нормандии. Ну вот, вы поняли, в 1944 первый шаг по освобождению от нацизма. И эти люди воспитываются в этом ключе. Для них история реальная, она нереальная. То, что мы им будем говорить про какие-то сталинградские битвы, курские битвы, взятие Берлина, битву там за Москву, например, они вообще ни сном, ни духом. Они вообще, в принципе, наверное, думают, что как-то мы не с той стороны были. Они даже, может быть, не в курсе того, что мы были союзниками. Возможно, они не в курсе. Это надо учитывать. Представляете, новые политики такие будут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва. Михаил Сутер, Ярославка.
Да, пожалуйста, Михаил.
Алексей, вот такая мысль у меня родилась. Вот смотрите, сейчас питают Украину кредитами, да? Качают в нее там миллиарды, триллионы долларов.
Ну да, деньги, да.
А потом наступит такой момент, когда кредиторы скажут, давай деньги обратно. И, конечно же, они не смогут этого сделать. Соответственно, чем они будут расплачиваться?
Слушайте.
Землей?
Да, не только землей. Мы просто плохо представляем себе, так скажем, что у Украины есть, я имею в виду в недрах Украины. Вот недавно вышел, помните этот, Линдси Грэм, русофоб, которому очень нравится, когда русские убивают друг друга, о чем он говорил.
Да,
вот, и он такой карту говорит, смотрите, какая богатая Украина, сколько в ней богатств, редкоземельных металлов и прочего, значит, мы не должны ни в коем случае России дать возможность, значит, контролировать эту землю, потому что Россия поделится с Китаем, он вот так вот впрямую говорит. Они понимают, что они тратят деньги, и эти кредиты им никто возвращать не будет, потому что там некому это возвращать. Но они эти кредиты выделяют сами себе, потому что они таким образом разгоняют ВПК, во-первых, и во-вторых, они рассчитывают, что под их контролем останутся территории, на которых они могут заработать гораздо больше, чем потратят.
Это понятно, но вот Китай такую же историю практикует, когда вваливает бабки, а потом отжимает землю, собственность.
Я понимаю.
Получится ли здесь?
Не, ну здесь как бы, вы поймите, не только земля играет. Я как бы расширяю немножко ваш вопрос, и ну, я вам намекаю, что американцы прекрасно понимают, что как бы кредит никто не будет отдавать, поэтому они, условно говоря, просто получат гораздо больше в результате того, что Украине, конечно, нечем отдавать. Да и нет никакой Украины в целом для них.
Печально.
Ну, это вот выбор Евромайдана. Что поделать? Вот так вот. Спасибо, да, спасибо, спасибо, да, спасибо большое. Ну, а самый большой куш, конечно, американцы видят не вот в этих вот картах с редкоземельными металлами Украины, а, естественно, в картах с разными металлами, не только, и вообще ископаемыми, полезными России. У них есть такая карта Украины, у них есть такая карта России. Я вас уверяю, нет никаких сомнений, что они так вот Россию изучают уже очень давно. И они знают, где какие природные богатства в России, сколько это денег стоит, они все уже посчитали. И они понимают, что если им удастся Россию сломать, желательно раздробить частей хотя бы на 5, они получат доступ к таким деньгам, что вот эти вот какие-то там миллиарды или даже сотни миллиардов долларов, это все будут копейки. Это все будут копейки. Это все окупится несколько раз. Не то, что несколько раз, а сотни раз окупится. Ну, они опубликовали карту, говорят, вот там, вот смотрите, богатые по недрам регионы. Донбасс, да, Днепропетровск там и так далее. Там о триллионах речь идет. Они Украину оценивают там что-то в 12 триллионов. Вот этот Линдси Грэм оценил Украину в 12 триллионов. Ну, вот они потратили сейчас, допустим, не знаю сколько, ну, 200 миллиардов. Ну, вот возьмите 12 триллионов и 200 миллиардов. Вот так вот рядом поставьте, и все сразу станет понятно. Да? Я правильно понимаю, что 1 триллион – это 1000 миллиардов? А это всего 200 миллиардов они потратили. У них расчет на гораздо большие деньги. Ну, как бы заработать эти деньги. Ну, не то, что заработать, а взять, вы поняли. Ну и плюс, когда они выделяют эти деньги, вы не забывайте, что они много именно выделяют на то, чтобы у себя разогнать ВПК. Вот, эти вещи, которые они делают при помощи своего ВПК, они продают, тоже это важно, в европейские страны. Европейские страны освобождают, так скажем, место для этих новых вооружений, которые они берут за деньги у Соединенных Штатов Америки, а старье скидывают на Украину. Вот такая история. Получается, Европа платит американцам, сами американцы развивают ВПК, вот, положение европейское, экономическое ухудшается, об этом все говорят. Вот, Украина абсолютно все, вся уже продана. Вся продана. Не только земля, но и то, что в земле, глубоко под землей, все, до свидания. Вот. Поэтому американцы делают деньги. Они делают деньги везде, где могут их сделать. Даже когда они выделяют, там, не знаю, 100 миллиардов, они прекрасно понимают, сколько из этих 100 миллиардов будет вложено в их производство. Они же не вкладываются в украинские производства, они же не сумасшедшие, зачем это надо. Они вкладываются в свои производства военные. И потом эту продукцию продают, в том числе в Европу, под соусом, что Россия завтра нападет на Европу. Ай-яй-яй, Европа, готовься, страшная Россия идет. Выходит Борис Писториус, фактически агент Соединенных Штатов Америки, а никакой не министр обороны Германии. Ну, по функциям, по своим. Это агент Соединенных Штатов Америки. И говорит, ребята, к 2029 году Россия уже будет нападать на страну НАТО, надо вооружаться, надо закупать вооружение, надо создавать побольше вооружений. Выходят американцы и говорят, у нас есть стандарты, надо этим стандартам соответствовать, те вооружения, которые у вас, они не очень, вы видите, там на поле боя они себя не очень показали, давайте-ка мы вам там самолетов продадим, давайте-ка 5-10. Немцы говорят, ну, у нас там свое производство есть, они говорят, ладно, ну, у нас еще есть Финляндия, у нас еще есть Прибалтика, туда надо все это тащить, ну, и так далее. Почему Украина не продавала землю без войны после продажи и готовились бы? Не понял, Дмитрий, с вашего вопроса. Получается, нашу победу сдерживает их старье и 200 миллиардов. Что же будет, когда они поставят навье и 500 миллиардов? Пишет Илья. Илья, вы выводы совершенно странные делаете, потому что им нужно потратить меньше, чем заработать. Это тоже важный такой момент. Ну и потом навье они будут поставлять в Европу. Европа должна втридорога платить за американские самолеты, за американские танки, за американские БМП, за американскую там, ну, стрелкотню и так далее. Европа должна раскошеливаться. Европа должна беднеть, а американцы должны богатеть. Это такая схема. Американцы зарабатывают на войне в Европе. Очень похожая схема и на Первую, и на Вторую мировые войны. Очень похожая. В принципе, поэтому те специалисты, которые говорят, что американцы были бы не против, если бы развязалось, куда, ну, как бы боевые действия еще бы масштабировались на всю Европу, это было бы неплохо для них, для американцев. Потому что можно было бы еще больше зарабатывать. Когда мы видим, как сегодня через разнообразные прокси, а европейские страны сегодня из-за их правительств, зачастую это тоже американские прокси, американцы развязывают войну в Европе, как они развязывают мировую войну. И мы должны понимать их задачу. Задача заключается в чем? Развязать эту войну, но самим быть в стороне. То есть, в каком смысле в стороне? Не получать ударов по себе. То есть, вот здесь должны воевать, здесь должна быть дестабилизация, а мы должны быть островом стабильности, считают американцы. Схема та же самая, что во Вторую мировую войну, в Первую мировую войну, да и вообще когда угодно. Это такая манера действия Соединенных Штатов Америки. Дестабилизировать другие регионы, а самим сидеть на своем острове и на этом зарабатывать. Понятно? Вот их задача. Задача наша сделать так, чтобы мы не были дестабилизированным регионом, вот. И американцы на этом не смогли заработать. И американцы понимали, что если что, то по ним прилетит. Они говорят, мы не верим, что по нам прилетит, поэтому продолжаем дестабилизировать. Если бы в Европе были действительно, ну, так скажем, национально ориентированные лидеры, понимающие, куда их тянут, не то что понимающие, а способные сопротивляться американцам, вот, и договариваться с нами, вот, у американцев возникли бы проблемы. Но пока... В Европе подавляющее число лидеров — это их фактически американские агенты. Мы не берем там Фица, мы не берем Орбана, да? Ну вот Макрон, Шольц и так далее через запятую — это их агенты. Эти агенты выполняют те задачи, которые стоят перед Соединенными Штатами Америки. Дестабилизация Евразии и стабилизация своего региона, Северной Америки. Все. И поэтому, когда американцы взрывают северные потоки, немцы ничего по этому поводу не говорят. Хотя фактически, все прекрасно понимают, в интересах немцев был этот северный поток. Это просто один из примеров. Все знают и понимают, что не в интересах немцев или французов ввязаться в войну с Россией. Мы знаем, что это не в наших интересах ввязываться в войну с немцами и с французами и с кем бы то ни было. Мы не хотим этого. И они этого вроде бы не хотят. Но... К сожалению, для всех, для нас, у них есть правительство такого толка, какого они есть. А толк такой – выполнять задачи по укреплению Соединенных Штатов любой ценой. Ценой смерти, допустим, Европы. Ценой огромной войны в Европе и огромных потерь. И там в целом не важно, на самом деле, кто в этой войне победит. Потому что американцы в любом случае уже будут иметь разговор с ослабленной победившей стороной. Вы можете себе представить наше столкновение с Европой без ядерного оружия, да? Мы победим. Все равно мы будем ослаблены, правильно, этим столкновением. А Европа, такого не может быть. Но, допустим, они представляют себе, европейцы, что они победят. И, допустим, они нас каким-то образом победили. Будут ли они сильны в этот момент? Нет. Будет одно сильное государство. Соединенные Штаты Америки. И Соединенные Штаты Америки скажут, так, смотрите, для вас план Маршалла, вы, значит, должны вот это закупить, вы это должны закупить, вы сдаете нам суверенитет в таком пространстве. Ну, они даже говорить этого не будут, это будет и так понятно. Это будет и так понятно. По итогам Второй мировой войны отчасти так и было, Поэтому, если схема работает один раз, если схема работает другой раз, то она, вот считают американцы, сработает и в третий раз. И единственное, что как бы говорит о том, что эта тема не сработает, это появление новых центров силы, естественно, там в виде Китая, допустим. Это первое. И второе, это то, что а вдруг все-таки прилетит. Вот сидят американцы и думают, а вдруг все-таки прилетит. А вдруг? А вдруг и нам придется страдать? Если бы американцы были на 100% уверены в том, что им страдать не придется и что им не прилетит, вот, они бы действовали еще более нагло, еще наглее. И каждое, вот это мое мнение, и каждый момент, когда они считают, что Россия на самом деле по ним никаких ударов не нанесет, вот чем сильнее они в этом себя убеждают, тем наглее они действуют. Воруют наши деньги, значит, толкают нас к войне с Европой, Европу к войне с нами. Без разницы. Почему? Потому что они отсидятся. Простая вещь. Простая вещь. Чтобы заставить Европу задуматься, необходимо ее к этому подталкивать. Прекратить поставлять газ через Украину. Это снизит градус европейской воинственности, пишет Андрей. Да разные способы пробовали. Вот. Вы же видите, что европейские так называемые лидеры, они на экономику не ориентируются. Потому что если бы они ориентировались на экономику, и через экономическое давление на них можно было повлиять, мы бы уже увидели это влияние. Нет, они как заведенные талдычат одно и то же. Как заведенные. Почему? Потому что это люди, ну так мягко говоря, на окладе у Соединенных Штатов Америки. Это их пешки. Это их пешки, все. Шольц, Макрон, через запятую, это их пешки. И пешки действуют в интересах своих хозяев, не в интересах народонаселения тех стран, которые они якобы возглавляют. У них необычайно низкий рейтинг, у этих пешек. Они уже провалились на выборах в Европарламент, что один, что другой. Тем не менее, ни в какие отставки они не собираются. Народ им уже говорит, вы нас ведете не туда, мы вас ненавидим, остановитесь. Они говорят, очень было интересно вас послушать, но у нас есть задачи. К 29-му году Россия будет нападать на страны НАТО, вот еще что-нибудь. И бред в этом духе. Они работают на Америку. Все, точка.
LG говорит, давайте все-таки оговоримся, что элиты Америки тоже работают не на свой народ, а на маленькую группу людей, пишет LG. Ну, капитализм, сэр, в этом вы правы, но географическое положение американских элит все-таки заставляет их думать о том, чтобы то место, где они находятся, оно не было разрушено, а оно было, так скажем, целым, и оно было бы крепким. А вот все остальные места, где находятся другие элиты, они могли бы быть разрушены. Это их не сильно беспокоит. В этом они видят, собственно, основу своей власти. Везде плохо, у них хорошо. Там сияющий град на холме и все такое. Алексей Белый говорит, а нельзя ли президент, чтобы наш предъявил жесткий ультиматум США, что если им конец, если что, им конец в первую очередь, так как это их игра, и они заказчики и прямой враг России. Алексей, тут видите, какое дело. Если предъявлять ультиматум, то в случае вдруг непонимания этого ультиматума надо исполнять. Вот в чем дело. Даже те же самые американцы, к которым бандеровцы подлетают там сумасшедшие, да, и говорят им, давайте признаем Россию государством-террористом. Они говорят, не-не-не-не-не, это не вариант. То есть они, опять же, действуют, исходя из того, что можно сделать максимально для того, чтобы поразить Россию. Американцы из этого исходят, но при этом не допустить момента, в который Россия, так скажем, поразит Соединенные Штаты Америки. Вот, они исходят из этого. Они тоже нам не предъявляют ультиматума, да? Они не говорят, что там, если вы нанесете удар такой-то там или еще что-то вы сделаете, мы по вам ударим ядерным оружием. Такого нет. Почему? Потому что, когда ты предъявляешь ультиматум, дальше может настать ситуация моментально, когда противоположная сторона скажет, что твои слова ничего не стоят. И если за твоим ультиматумом не последует действие, ну, ультиматум, который не принят, не последует действие, то все. То все. Фактически, помните, как наше предложение о мироустройстве, я бы так сказал, безопасности глобальной, да, как были они отвергнуты США? они как раз назвали это было в 2021 году, они назвали это ультиматум со стороны России, помните? Ультиматум, они говорили, ультиматум Владимира Путина, говорили они. Вот. Они говорили, вот мы им говорим, ребята, смотрите, вы двигаетесь к нашим границам, вы ставите, выдвигаете войска, вы ставите там, ну, оружие разнообразное, вы тренируетесь там бомбометание делать на Санкт-Петербург, ядерного оружия и так далее. Мы это все видим. Мы говорим вам, что безопасности не будет, если не будет обеспечена наша безопасность. Мы должны обеспечить нашу безопасность. Они говорят, так, это ультиматум. Результат, да? Результат такой, они воспринимают как это как ультиматум, вот, и при этом говорят, ничего не будет, Россия не дернется. Это 21 год. Дальше могу не объяснять, да? Дальше уже как бы вы знаете. То есть, если мы что-то говорим, мы должны быть готовы это сделать. Если мы будем предъявлять американцам ядерный ультиматум, то мы должны быть готовы к ядерной войне. Это прям вот так вот, больше никак. Почему? Потому что ты говоришь, если вы сделаете это, мы хлопнем по вам. И они говорят, не хлопните. И делают. Что делать в этот момент? Так что слова в этих вопросах значат. И значат они очень многое. Поэтому, когда кто-то считает, что там наше руководство должно предъявлять ультиматумы или что-то подобное, посмотрите, американцы ультиматумов не предъявляют. Да? Хотя вот гегемон, возможности, базы военные, ядерного оружия выше крыши. Нет. Почему? Потому что они понимают, что если, допустим, даже предъявить России ультиматум, а потом не сделать этого, а они знают, что на какие шаги они способны, на какие шаги они не способны, какие шаги могут привести к тому, что у них начнутся очень большие проблемы. Вот. Если дать этот ультиматум, а Россия скажет, это чушь, вы ничего не сделаете. Им придется делать, чтобы доказать, что их слова значат. Потому что если они будут заявлять ультиматум за ультиматумом и ничего не делать, ну, чего тогда будет стоить их, так скажем, в кавычках, гегемония? Это вот по поводу того, как менее продуманные, так скажем, бесхитростные всякие дебилы европейские по типу Борреля там, обещали разбить Россию на поле боя. Да? Мы разобьем Россию на поле боя. Ну чё? Разбил? Чего стоят слова Борреля? Ноль. Все. Никто. Ты никто. Пошел вон. Вот. Ядерный ультиматум прописан у нас в Конституции, пишет Марго. Нет, у нас не ядерный ультиматум. У нас есть ядерная доктрина, и она подразумевает объяснение, когда и при каких обстоятельствах мы принимаем те или иные решения. Вот. Вот интересно, если бы уничтожить элиты, то, может, и войны на планете Земля, войны на планете Земля прекратятся, пишет Шихтиц. Шихтиц, это иллюзия, что можно уничтожить некие элиты и не появится новых. Это иллюзия. Потому что, когда даже одни страны уничтожали другие, соответственно, уничтожалась и элита этих стран, это не приводило к тому, что на планете Земля прекратились войны. Они могут прекратиться на какое-то время. На какое-то время. Обычно это не очень большой промежуток времени. Ну, типа, несколько десятков лет, в лучшем случае. А дальше поехали опять. Война и мир, они идут рука об руку, если так можно выразиться, да? Единство и борьба противоположностей. Вот. Нужно помогать малоразвитым странам в Африке развиваться и чихать на Америку. Все-таки это наш континент, это наш дом, пишет Эл-Денис. Ну, Эл-Денис, вы в этом в плане Африку-то не открываете. Это прекрасно понимал и Советский Союз, это прекрасно понимаем и мы сейчас. Мы видим, в каких странах люди поднимают голову против американского империализма. И мы прекрасно знаем, что этим странам помогаем мы. Все прекрасно понимают, что надо. Вопрос ведь не только в том, чтобы понимать, что надо. Вопрос в том, что и противоположная сторона понимает, что и где мы делаем, и думает над тем, как действовать для того, чтобы мы терпели неудачи, а они, соответственно, побеждали. сидят американцы, их можно считать тупыми. И тупых американских политиков мы видим собственными глазами. Но это ведь... ну, как сказать? Ну, это медийный фон. Есть люди, которые сидят и считают. Люди сидят и думают. Люди продумывают. Люди придумывают оружие. Люди придумывают системы связи. Люди придумывают... Ну, враги наши, да? Как нас уничтожить? И есть, да, балаболы, политики там какие-то западные, придурковатого вида, идиоты какие-то. Но не так важно на самом деле, что делают эти балаболы. Важно, что делают те, кто создает разнообразные виды вооружений, разнообразные виды санкций, разнообразные виды экономических, там, экономического оружия, энергетического, какого угодно. То есть, кто придумывает, как что-то использовать как оружие. Есть оценка, конечно, что американцы заигрались в эту игру, используя доллар как оружие, сами по нему и бьют. Это, собственно, оценка нашего президента, например. Или это оценка, если я не ошибаюсь, Илон Маск об этом говорил. То есть, американцы сами бьют по себе в этом смысле. Но я понимаю их расчет. Они бьют в том числе и по себе, рассчитывая на то, что запас прочности у них гораздо больше, чем у нас, и мы рухнем раньше, и, соответственно, они какие-то моменты, которые по ним ударили, откатят за счет того, что получат в доступ наш ресурс. Как минимум. Мы можем их уничтожить. У нас есть победители битвы экстрасенсов, а у тех карты Таро. Как тебе такое, Илон Маск, пишет Борисыч? Да как мы будем Америку уничтожать? Половина детей наших руководителей там живет, пишет деда Вова. Ну, во-первых, это неправда, деда Вова, про половину руководителей. Вот, и детей. Ну, это прям неправда. Это лозунг. И лозунг обычно, как бы сказать, вполне себе понятных людей и организаций, которые действуют в интересах Америки. Хотя действительно есть примеры, когда там дети чиновников живут за рубежом. Но этих примеров все меньше и меньше. Вот. Сейчас мы видим, что именно детей оппозиционеров российских усиленно опекает, в кавычках, опекает Запад. Вдов, детей и так далее. Мы это видим. Вот. То есть ситуация, которая была присуща России в результате распада Советского Союза и в результате формирования новых отношений с западным миром, когда тогдашний еще президент России, например, говорил «Господи, благослови Америку», выступая, если я не ошибаюсь, в Конгрессе, да, ну, то есть в Соединенных Штатах Америки он выступал, это одна ситуация. Ситуация сейчас – это другая ситуация. То, что было, может быть, даже в некоторой степени органично, там, 20 лет назад – стало не таким уж органичным 10 лет назад, а сейчас оно стало абсолютно противоестественным. И поэтому, если у кого-то когда-то там и были какие-то родственники, то они либо приехали обратно, либо у них произошел разрыв у этих людей, ну, то есть родители и дети, разрыв произошел между ними, либо сами чиновники меняются в этом смысле на тех, у кого там нет родственников. То есть идет процесс. И этот процесс, естественно, не процесс одного дня, вы должны, ну, как бы, отдавать себе отчет. Вы видите, как эти процессы касаются разных ведомств. Абсолютно. Вот как-то так. По поводу уничтожать Америку. Мы не собираемся уничтожать Америку, об этом сказано было уже сотни тысяч раз. Мы не собираемся уничтожать Америку. Наша задача не Америку уничтожить, а не дать Америке уничтожить нас. Другое дело, что существует оценка, заключающаяся в том, что если Америка не будет считать, что мы ее уничтожим, если она продолжит в таком же духе, она и будет продолжать. Некоторые считают, что нам нужно показать американцам, что мы настроены максимально решительно, и если что, американцам, как говорится, кирдык скоро вашей Америке. И что сейчас мы их не убеждаем в этом. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы убедить американцев в том, что они сильно пострадают, если они продолжат таким образом давить на Россию, вот, некоторые считают, что есть только один вариант их убедить. Шарахнуть по ним. Но шарахнуть по ним, это значит ждать ответа по нам. То есть, если мы говорим, давайте шарахнем ядерным оружием по американцам, есть такие предложения, как бы нужно точно понимать, что когда мы это предлагаем, мы подразумеваем в голове, что мы готовы принять удар, который будет от Америки исходить. Понимаете, да? Страшное дело. Разговор о ядерной войне. Все. Пока у американцев есть прокси, американцы будут делать вид, что они как бы ни при чем, и использовать эти прокси. И нам придется сражаться с этими прокси, пока мы не победим прокси. Когда мы победим эти прокси, естественно, нам для этого нужно будет очень много сил приложить, американцы спокойнейшим образом могут сесть за стол и сказать: ну ладно, давайте договариваться. Ну давайте, без проблем. Мы видим, что вы настроены решительно, мы видим, что как бы вы все наши прокси разбили, давайте, ладно, поговорим, хорошо. Хорошо, ладно. Если в этот момент, условно, я просто себе представлю ситуацию, мы говорим, мы с вами договариваться не будем, они говорят, ну а что будем делать, что воевать, что ли, будем напрямую? Две ядерные державы, которые могут уничтожить гарантированно мир несколько раз? Мы скажем, ну нет. Они скажут, ну вот, все. Че, давайте, давайте, какие у вас там предложения по поводу безопасности в Европе там были? Что-то у вас какие-то предложения же русские были? Давайте, давайте. Договоримся, поговорим. Пока у них есть прокси, а у них есть очень много прокси, что они и не парятся. Они не парятся. Они в любой момент говорят, мы же с вами не воюем напрямую-то. Мы просто помогаем Украине, мы просто помогаем Польше, мы просто помогаем Прибалтике, мы просто помогаем Германии, мы просто помогаем тем, всем, пятое, десятое, вот все, мы просто помогаем. Мы просто помогаем. Все, ребята, что такое, в чем проблема? Мы же с вами напрямую не воюем. Мы говорим, а вот у нас тут американские солдаты мы видели. Да, это инструкторы, вы что, это же не контингент мы свели там, что вы. Ну, инструкторы. Ну, а ваши инструкторы что, не работают в Африке, что ли? Русские, ну, работают же в Африке ваши инструкторы. Ну, что? Что? Ну, зачем нам воевать-то напрямую? Вот и все. Есть два варианта действия с прокси. Либо с ними со всеми придется воевать, либо их нужно выводить из состояния прокси американских. Как вывести прокси американские из состояния американских прокси? Первое. Изменением государственной политики этих прокси. С заменой элит этих прокси на адекватные элиты, которые скажут американцам, нет, спасибо большое, но нас как пушечное мясо использовать не надо. Вот небольшой пример Грузия. Ну вот рядом небольшой пример Армения, которая говорит, нас давайте как прокси, давайте. Че, Грузия не хочет? Мы хотим. Давайте. Мы с американцами будем стратегически партнерствовать. Мы, наверное, выйдем из ОДКБ. Куда эта дорога ведет? Эта дорога идет прямым. Это прямой путь в прокси. Задача постсоветских прокси в чем заключается? В войне с Россией. Точка. Больше ничего. Не добавить, не убавить. Война с Россией. Все. Роли это отводились, естественно, сопредельным государством. Грузия удобнее, чем Армения в этом смысле. Но раз Грузия так вот заортачилась, просто будем против нее санкции вводить. Вот роли. Украина, Молдавия, Грузия. Прекрасно. Вот они прокси первостепенные. Прибалтика не очень удобна. Почему? Потому что она в НАТО. Там есть казусы определенные юридические. Типа НАТО, надо защищать НАТО. Зря мы взяли Прибалтику в свой состав, думают сейчас американцы. Не надо было брать их в состав, было бы сейчас гораздо удобнее. Соответственно, первый эшелон – это все, кто не входит в НАТО, но готов за НАТО умереть. Прекрасное вчера есть заявление. Вот я его публиковал у себя в Телеграм. Я сейчас его прочитаю. Оно прекрасное. Почему? Что оно все разъясняет. США и Украина в четверг, 13 июня, подпишут соглашение о безопасности, сообщил Белый дом. Оно не подразумевает использование американских сил на Украине, уточнили в Вашингтоне. Я прям перевел у себя в Телеграм, прям перевел на русский язык. Украинцы должны умирать за США, а американцы за Украину умирать не должны. Точка. Точка. Все. Пусть. Украинцы дальше умирают за гегемонию Америки. Это задача украинцев. Эта задача ставится перед грузинами, они сопротивляются. Эта же задача будет ставиться перед Молдавией. Эта же задача будет ставиться перед Арменией. И эта задача будет ставиться перед любым государством, которое не Соединенные Штаты Америки, в тот момент, когда американцы поймут, что задачи, которые были поставлены перед первым эшелоном, не выполнены этим первым эшелоном. Все. Следующие. Еще. Все. Его два пути. Либо в сражениях мы добиваемся того, что прокси американские складывают оружие, либо каким-то образом, там, мягкой силой, не мягкой силой, вдруг проснется национальное сознание в этих странах, к к власти в этих странах придут люди, которые скажут: американцы, вы нам в целом нравитесь, и мы знаем, какие плюсы есть от сотрудничества с вами, но наш народ не пушечное мясо, не надо нас толкать на войну с Россией, не надо, мы не хотим, мы не пойдем, мы никого мобилизовывать не будем, мы воевать с Россией не будем, до свидания, ищите пушечное мясо в другом месте, все, элементарно, элементарно. Но посмотрите, Макрон, а давайте пошлем французов на Украину. Зачем? Где Франция, где Украина? Плевать им на самом-то деле на Украину. Все это прекрасно понимают. Что, исторические земли Франции, что ли? Нет, конечно. Но Макрон выполняет задачу. С низкими рейтингами, с проигранными выборами в Европарламент, с наверняка проигранными выборами внутри своей страны. Он будет сидеть до последнего и выполнять задачи, которые перед ним ставятся. До 2027 года, когда заканчивается его срок. Он их выполнит в полном объеме. Все задачи, которые перед ним ставят американцы. Попутно заявляя о смерти мозга НАТО, еще какую-нибудь чепуху, о создании какой-то там европейской армии отдельной, еще что-то, какой-то бреды вот эти будет плодить он сидеть. Писториус туда же, Шольц туда же. Все туда идут. Ай, Макрону пообещали от триллиона в кусочек. Наверное, Линдси Грэм обещал лично, пишет 508-й. Макрон сам по себе... Это что-то типа Зеленского. Это человек, не способный к управлению государством в принципе. Это марионетка изначально. Изначально Макрон марионетка изначально. Базово вообще. Макрон это типа Гуайдо, но который как бы прорвался во власть. Макрон это типа Тихановская, которая, допустим, в 2020 году через американцев, Польшу и Литву совершила таки революцию в Белоруссии и пришла ко власти. Вот что такое Макрон. Не надо от него ждать чего-то. Чего бы вы никогда не ждали от Тихановской, от Гуайдо, от Зеленского и прочих ставленников Запада. Это не государственные деятели. Это марионетки, выполняющие четкие задачи. И задача их, как бы функция их основная, проявлять максимальную лояльность и послушность. Все. Чем ты послушнее, чем ты лояльнее, чем четче ты действуешь в рамках установленных для тебя, тем лучше. Санду туда же отправляется. Санду ведет Молдавию к войне. Натурально к войне. Обратите внимание, вчера американцы, когда вводили санкции, они внезапно еще против одного человека ввели санкции. Гуцул. Вот ни больше, ни меньше. Оказывается, американцам очень важно вести санкции против Гуцул было, представляете? Вот. Гагаузы плохо себя ведут. Гагаузы не дают Молдавии в тех темпах, которые хотят американцы, готовиться к войне. Гагаузы мешают румынскому президенту Молдавии Санду бросить молдаван как пушечное мясо на поле боя. Мешают. Мешают. Стоят на пути. Не хотят. Затягивают сроки. Угрожают власти ставленника Запада в Молдавии Санду. Угрожают. Понимаете? Может так получиться, что раз и на выборах Санду проиграет. Нельзя этого допустить. Санкции против Гуцул. Вот что делают американцы. Потому что задача очень простая. Такая же, какая она ставилась перед грузинами. Такая же, какая она была поставлена перед Украиной, и Украина стала выполнять эту задачу. Такая же задача, которая ставится перед всеми этими неудачными оппозиционерами, которые не смогли взять власть, но тем не менее все равно там ездят, все время рассказывают, как они борются там с режимами и вот это вот все прочее. Та же самая задача, которая перед националистами украинскими поставлена. Та же самая задача, которая поставлена перед белорусскими националистами. Та же самая задача, она везде одинаковая. Та же самая задача, которая ставится сейчас перед Пашиняном, я уверен, что она ставится. Я уверен. Потому что нет ни одного разумного довода, да, вести такую политику, которую сейчас проводит Никол Пашинян, на мой взгляд. Нет. Он не ведет к процветанию Армении, он ведет ее в войну. Прям в войну. Понимаете? В кровь. Вот и все. Как только грузины сказали, что они не пушечное мясо, погнали. Санкции, 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 санкции. Разрыв отношений. Американцы понимают, что сейчас вот это вот все брожение, да, которое происходит, да, которое замедляет их процессы, которые они придумали на постсоветском пространстве, оно пагубно влияет на их стратегию, замедляет. Где-то это замедление может привести к провалам американской стратегии. Поэтому они все сильнее, 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 сильнее давят. Быстрее. Поэтому должен подойти еврокомиссар Гарибашвили и сказать: ты видел, что с Фицо? Обрати внимание. Поэтому Фицо должны стрелять. Он вышел, он победил. На демократических выборах Фицо побеждает. И говорит: я не хочу войны, я не хочу туда поставить оружие, не надо втягивать туда Словакию, перестаньте это делать, у нас будет другая политика. Бам-бам-бам! Фица пытаются убить, не убили. Это, конечно, большая оплошность со стороны американцев. Они бы, конечно, хотели, чтобы его убили. И дальше формулировка. Какой-то сумасшедший из толпы просто стрелял по Фицо. Ну, конечно, не по Макрону, по Фицо, обратите внимание. Не по Шольцу, по Фицо. Да? Просто случайно совпало. Это не случайно, это не совпало. И это не просто сумасшедший. Его точно вели. Об этом, кстати, Фицо сказал. Что он уверен, что вели этого сумасшедшего. Вот о чем мы говорим. Вот какие методики, да, и какую стратегию используют американцы. Ну, а цель стратегии понятная. Чтобы не было центров противодействия Соединенным Штатам Америки. Чтобы ничего не мешало их власти в мире. Чтобы их гегемония была стопроцентной. Ну, или стремилась к этим 100%. Чтобы не было никого, кто мог бы предложить какую-либо альтернативу. На всякий случай это называется тоталитаризм. То, что делают американцы. Под вывеской борьбы за демократию, права, меньшинства, мы всех любим. И вот это вот все в таком духе. Но это пропагандистский задор, там неинтересно абсолютно. Полемика какая-то. Конкретные действия надо смотреть. По плодам их узнаете, их, а плоды мы видим. Вот как-то так. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.